Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
А в наших программах мы хотим найти точки пересечения психологии и веры. Наша дорогая гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Русского православного университета святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Сегодня у нас в студии собрались очень разные люди и с разным опытом общения с психологией. Вот я думаю, что это будет также возможность рассказать о своем личном опыте. Вот Елена, помимо того, что журналист и ведущая вместе со мной, она тоже психолог и расскажет о своем. Я должна сказать, что я, при том, что моя дочь, вот разбудить ее среди ночи, она любому поставит диагноз, потому что она прошла уже массу психологов разных направлений, понимает в этом толк, и я тоже собирала очень много материала там для книги, но я не хожу, собственно, к психологам, а пользуюсь служебным положением, и поскольку у нас на программах приходят замечательные психологи, просто иногда общаюсь. Вот, но...
Аня, это удивительно, потому что когда мы с тобой познакомились, я была абсолютно уверена, что ты в теме, и что ты очень даже разбираешься в психологии, потому что какие-то вопросы задавала. У меня было ощущение, что ты очень подкована и была в терапии.
Ну, скажем так, когда твоя дочь была в терапии, то это уже полдела,
наверное. Практически вы вместе ходили к психологу.
Практически, да. И потом я слышу все эти термины, я ими владею теперь. И хотелось бы сегодня на программе поговорить вот о самом таком базовом. Нужна ли верующему человеку психология? Как она может подойти, как она может помочь на пути к Богу? Или как наши неврозы могут нам помешать и как-то вот сбить с этого пути? Наверное, хотелось сказать вот еще прям буквально пару слов, которые я заготовила, о которых я думала. Что такое... Вот у нас есть крайности, да? Каждый человек может находиться на одной части шкалы и на другой. У нас есть христианские ценности. Воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, смирение, трезвение и, как венец всех добродетелей, любовь. Но что мы видим в реальной современной жизни? Что смирение может переходить в такое немножко...
аутоагрессию.
Да, например. Я хотела сказать, да, вот когда человек накапливает вот этого себя так называемого смирения, да?
Смирение, стиснув зубы, это называется.
Да, да, да. Покаяние, которое, о котором мы говорим, может перерастать в глубочайшее невротическое чувство вины и, на самом деле, мешать человеку вот, как бы правильно понимать свою роль вообще в этой жизни и в том, что происходит. Любовь, которая является венцом всех добродетелей, также может на другой части шкалы противоположно перерасти в какие-то зависимости. Елена, ну, наверное, начнем с твоего опыта, да? Вот ты пошла в психологию, что тебя подвигло?
Вообще случайно я оказалась ученицей Натальи Ининой и Бориса Сергеевича Братуся, совершенно случайно. Но случайностей не бывает. Я очень хорошо понимаю вот нынешнюю дискуссию, да, которая идет в обществе, о том, что нужна ли психология православному человеку. Потому что действительно у психологии очень сложная история, и она себя сложно зарекомендовала. И в современном мире к ней сложные отношения у людей верующих и неверующих. И у меня был мой личный опыт. Я человек церковный с детства, но когда случилась кризисная ситуация в моей жизни, меня даже духовник благословил, и я пошла на терапию, и терапия очень поправила мое психологическое состояние. Вот, поэтому...
А что такое кризисная ситуация, можно уточнить? Если это не очень личное.
Нет, это личное, мне просто не хочется сейчас забивать, да, там, слушать или рассказывать, может быть, когда-нибудь потом я про это расскажу, но я неправильно стала понимать вообще вот все добродетели, о которых ты сейчас сказала. Вот ты говорила сейчас про смирение, а Наталья говорит аутоагрессия, а у меня сразу самоуничижение. То есть у меня было совершенно неправильное понимание того, да, какая я.
Вот у меня тоже смирение на другой части шкалы ассоциируется с самоуничижением, даже немножко самоуничтожением, потому что...
Но это всегда связано можно... с аутоагрессией, между прочим, это такие параллельные вещи.
А можно спросить, что такое вот эта аутоагрессия, ну, давайте, чтобы мы не терминами говорили?
Спасибо, я бы предпочла, может быть, начать действительно разговор сверху вниз, и мы обязательно дойдем до терминов и до вот этих континуумов, да, с одной стороны одно, с другой стороны другое, парадоксов, противоречий. Но этот замечательный вопрос, нужна ли современному верующему человеку психологии, можно было бы немножко перефразировать. Нужна ли современному верующему человеку медицина? Нужна ли современному верующему человеку наука? Нужна ли современному верующему человеку педагогика и так далее, и так далее. Современный человек растет, он маленький, да, он нуждается в образовании, и в этом плане его, ну, так сказать, христианское мировоззрение, понятное дело, мы говорим о христианском мировоззрении семьи, никак не отменяет, например, процесс образования, воспитания, социализации, адаптации, да, и вот таких, в общем, совершенно земных, я бы сказала, в широком смысле, общечеловеческих вещей, которые важны человеку воцерковленному, человеку совершенно, может быть, до времени, далекому от церкви. Когда у нас что-то болит, мы не спрашиваем у батюшки, можно ли обратиться к врачу. Мы просим благословения, чтобы Божье благословение нам, ну, как бы, нас вывело на хорошего доктора, чтобы операция прошла удачно, или медицинское, так сказать, назначение помогло. То есть мы призываем к Богу, но мы не задаемся вопросом, можно ли идти к доктору, да, потому что есть уже культурно закрепленное некое знание, понимаете, что это само собой разумеется. Довольно дико выглядит человек, который говорит, вы знаете, я болею и буду болеть, и Бог меня спасет. Да, и явно, что у него какие-то проблемы, потому что это, ну, действительно не очень адекватное поведение, потому что Луковой Насинецкий, понимаете, врач и святой человек, и удивительная фигура в церкви, он же, как бы, молясь, да, делал операции, да, он, молясь, лечил людей. То есть он не отменял и не обесценивал эту потрясающую науку медицины. И я прекрасно понимаю, что проводить прямую аналогию между медициной и психологией было бы слишком просто. И вот тут я бы начала вот с какого пассажа или поворота. Понимаете, когда мы говорим, а нужна ли верующему человеку психология, мы почему-то воспринимаем слово «психология» как какой-то монолит. А на самом деле есть психология как научное направление и психотерапия.
Это разные вещи.
Это разные вещи. Я заканчивала факультет психологии Московского университета, да, и нас психотерапии там никто не учил. Мы проходили общую психологию, возрастную психологию, нейропсихологию, психологию социальную, прочее, прочее, прочее. Психологию личности. Угу. И... ясное дело, мы все хотели, конечно же, психотерапии. Давайте сразу скальпель и к хирургическому столу. А нам наши мудрые учителя говорили, подождите. Как-то, так сказать, имейте терпение и посмотрите, ну, если вот эту аналогию как бы удерживать, посмотрите на то, как устроена анатомия человека, да, то есть эти высшие психические функции, память, внимание, мышление, восприятие и так далее, и так далее. И нам говорили, подождите, как развивается в онтогенезе человек, какие критические возраста есть, да, что делать, когда ребенку 5 лет, можно ли с ним говорить так, как будто ему 15, нельзя. Что делать с подростком, да, чем отличаются особенности психологии подростка от психологии ребенка там 10 лет, например, да, существенные различия. Значит ли это, что человек, который это узнал, познал, тут же может, так сказать, бежать в терапевтический кабинет, снимать себе какой-нибудь хорошенький офис, и к нему выстроится сразу очередь. Нет, конечно, я вижу, Лена хочет меня прервать, давайте.
А я как раз вспомнила, вот, что когда я уже пошла учиться, да, в Российский православный университет на факультет психологии, меня как раз поразило, что вот эти азы, которые нам дали там, и о которых сейчас Наталья говорит, как раз я подумала о том, почему это не преподают в школах, потому что очень испорчена репутация психологии как раз из-за того, как терапевтируют, как неправильно, некачественно терапевтируют. А когда ты оказываешься в институте, ты думаешь, это должны знать все, это элементарные азы, оказывается, люди жизнь положили на то, чтобы это изучить, это исследование очень серьезное. Вот, бери и... использовать.
Да, совершенно верно. И в этом плане как раз вот такая психология университетская – это наука в чистом виде. Там много экспериментов, исследований, потрясающих каких-то выводов, да, удивительных наблюдений, которые действительно, ну, знаете, как бы важны для любого культурного человека, а уж тем более для верующего человека, потому что первая задача христианина – вочеловечиться, да, как бы стать собой, понять себя, а потом уже обожиться. И где совершается вот этот главный такой поворот, преткновение, когда мы выходим в поле психотерапии. Вот это совершенно другая реальность. Это, ну, строго говоря, не наука, да, это некоторые практики, ну, давайте прям, так сказать, прям ключевые такие глобальные практики возьмем. Психоанализ, гештальт, не психологии, не путайте, гештальт-терапии. Это, в общем-то, разные и авторы, и направления. И это юнгианская глубинная психология, и это бихевиоризм, и это когнитивная психология, позитивная психология. То есть это разные практики, за которыми, вот это очень важно, друзья мои, стоит совершенно разное представление о человеке. Или, красиво говоря, антропология. И вот тут мы упираемся в чудовищный конфликт. Потому что, условно говоря, там, человек психоанализа – это человек абсолютно материалистический. И определенные проблемы, да, как бы у него там, как объяснял это Зигмунд Фрейд, возникают, и их надо разрешить для того, чтобы его материалистическая жизнь, такая дарвинистская жизнь, без всякой вертикали, ну, развивалась нормальным образом. Да, если, так сказать, мы идем в идею, например, бихевиористического, да, толк, да, вот, ну, как то, что сейчас называется когнитивно-поведенческое направление, это как бы соединили когнитивную психологию, бихевиористическую психологию, психологию поведения, психологию сознания. Там инструменты. Давайте мы поработаем с вашими установками, поработаем с вашими привычками, и причем здесь вера. И действительно, человеку религиозному душно в этом или плохо в этом.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель.
Спасибо большое. Я очень, мне важно вот донести эту как бы мысль, потому что действительно это такая как бы это узел, который надо развязать. И действительно, когда человек верующий пытается найти некую помощь, естественно, у него есть психика, у него есть проблемы, у него есть какие-то неврозы, неуверенность в себе, он, может быть, так сказать, чувствует какой-то избыток гнева, с которым он не может справиться, или какой-то жуткий страх, который он не может преодолеть, он интуитивно ищет себе помощь, да, и понимает, что то, что он может прочитать в потрясающих трудах святых отцов или услышать в рекомендациях батюшек. Это очень важные слова, но это послания. И они, ну, как бы извне приходят к мой мозг, в мой разум, в мой интеллект. И я понимаю, что это правильно и здорово, но в каких-то ситуациях я просто не могу так себя вести. Я упираюсь в свои эмоции, чувства, состояния, переживания. А это ведь не то, что можно интеллектуально, понимаете, взять и повернуть, сказать себе «не волнуйся», или «не злись», или «не обижайся». Так не работает. работает в нас этот сложный как бы мир, да, я даже не хочу сказать механизм, это мир внутренний. И действительно нужна помощь. Но когда верующий человек, я знаю этих историй множество, ко мне приходят потом эти люди, прошедшие, например, какие-нибудь светских психологов. Они приходят к светским психологам, и на каком-то этапе вроде все хорошо,
угу.
и происходит какое-то движение там, в сторону облегчения. Но как только они выходят на уровень веры, очень часто светский психолог, ну, так сказать, подозрительно смотрит на своего клиента и спрашивает, а не пьет ли он таблеточки, например, а не хочет ли он пойти к психиатру. И я не шучу, это не преувеличение. А потому что действительно в разных терапевтических, психотерапевтических школах считается, что вопросы о смысле, а уж тем более о Боге, это признак патологии. Потому что там очень четко в сознании этого специалиста, в обучающем процессе сказано черным по белому, что ну, как бы вот эти вот потребности в духовном, да, они часто связаны с неврозом, и слабостью, и неуверенностью, и инфантильностью. Вам нужен Бог, потому что вы не можете быть просто взрослым человеком. Это грубейшая ошибка.
Потрясающе. Я даже не знала такого.
Да, это, ну, я этим занимаюсь, понимаете, больше 20 лет. Мой диплом был посвящен психологии веры 25 лет назад.
Да, верю.
Я вот предлагаю, кстати, на моем примере, да, как вот личном, как раз и проиллюстрировать то, о чем Наталья говорит. То есть случается трагическое событие в твоей жизни, которое, да, которое разделяет жизнь на до и после, и тебе кажется, что то, что с тобой сейчас происходит, это из-за этого события. Ты человек церковный, у тебя есть духовник, ты доверяешь Богу, ты каким-то образом, вроде бы тебе кажется, что ты это переживаешь, но вдруг ты чувствуешь, что жизнь стала просто серой, и ты не живешь. Тебе могут сказать, да, вот я всегда шучу, что мне очень повезло в этой жизни со священниками, с врачами и с психологами. Да, тебе может, ну, неопытный священник может сказать, ну, это уныние.
Угу.
Молишься, акафисты, сорокаусты, по монастырям, все что угодно, а ты в унынии. И вот, опять-таки, с благословения духовника я пошла на терапию, потому что он говорит, ну все, уже невозможно с тобой общаться, давай, вперед. Вот. И ты начинаешь понимать, что это вообще проблемы, которые у тебя копились еще с детства. Потом на это наложился метод Натальи Владимировны «Внутренний ребенок», когда, да, ты понимаешь, что очень многие проблемы вообще с детства, а просто эта ситуация их обострила. Но здесь очень важно, вот мне кажется, нам сегодня обсудить, что все-таки действительно можно попасть к непрофессиональному психологу. И тогда...
Я прошу прощения, вот мы сейчас уходим немножко в частности. Спасибо, Лен, большое, потому что вся наша жизнь – это вереница частностей, над которыми, конечно, есть какие-то вот эти общие закономерности и общие такие, я бы сказала, даже высокие смыслы. И вот смотрите, еще пока мы немножко побудем в поле, ну, таких абстрактных категорий.
Общих понятий, общих, да, понятий, которые, да, мы хотим ввести.
Смотрите,
сразу.
Вот что, если очень сильно спрямить и очень сильно, ну, как бы концептуализировать, не уходя в детали. Мы потом все это будем наверняка разворачивать, да, в дальнейших наших встречах и разговорах. И покажем, чем отличается светлая психология, христианская психология, да, психология, посвященная смыслам, ценностям и человечности в человеке, от психологии, которая занимается только психикой. Вот смотрите, как бы, да, это все нас ждет, но пока я бы сделала такой, как бы, предвывод. Светский психолог, который ходит в практику, да, получает определенное образование в каком-то направлении, да, которое, например, абсолютно далеко от духовной жизни. Более того, воспринимает потребности духовной жизни как невротическую потребность. А он решает одну единственную задачу. Как бы человеку сделать комфортно. Человеку создать условия для, ну, его осознавания каких-то вот тех самых внутренних связей бессознательных, которые ему мешают более осознанно, более реалистично, более как бы прямо смотреть на вещи. И все. Вам стало лучше? Все, до свидания. Зачем это произошло в жизни человека? Какой глубинный смысл в его страдании, да, или даже вот в этом невротическом преткновении? Это не имеет значения. Вот этого метауровня там не существует. Что делает все-таки христианский психолог, и, я бы здесь сказала, и логотерапевт, потому что мы обязательно потом коснемся темы франкловской психологии Виктора Франкла, которая вся посвящена смыслам. Ну вот все-таки христианская психология, ее отделю все-таки, потому что она ставит прямую задачу, как помочь освоить свою психику, чтобы она не мешала бытию души и личности двигаться в сторону к Богу, чтобы она не мешала духовной жизни человека. Вот это как бы метазадача христианского психолога, и тогда все, что связано с психологической работой, психотерапевтической работой, погружением в эти глубины бессознательного, только с одной целью – достать то, что стоит на пути, как груда камней навалили на дорогу духовную, вот этих психологических камней, и просто их надо разгрузить, отодвинуть. И эта метафора, на самом деле, она буквально вот очевидна, потому что когда я работаю с людьми, я это все время вижу. Мы расчищаем дорогу, и человек идет вперед. Более того, я никогда, кстати, не катехизирую внутри психологической работы, естественно, это непрофессионально и неправильно. Однако клиенты, которые приходят в терапию, при этом не верующие люди, когда они чувствуют вот это прикосновение к своей душе, а не психике. Это разные вещи. Когда им удается вот эти психологические завалы как-то немножко разгрести, они всегда задают потрясающим образом вопрос: к какому батюшке вы ходите, в какую церковь вы ходите? Я понимаю, вот он, удивительный такой нам, ну, как бы сигнал, да, душа по природе христианка, она хочет быть с Богом, и она не может быть без Него. Поэтому, когда психика отступает, да, она немножко эти свои железобетонные объятия, да, невротические такие тиски отпускает, душа расслабляется, как птичка выпархивает из клетки, она говорит: «Господи, ты где? Я хочу к тебе». И это удивительно.
Удивительно. Я когда вчера залезла в интернет погуглить, знаете, я ввела «познать себя». Вот. У меня выпало, конечно, тут же куча курсов, которые ты быстро самопознаешь. Вот. А мне на самом деле хотелось что-то такого вот... Вот может ли вообще человек познать себя, когда познать человека может только Бог? И один ресурс мне выдал, что познать себя — это значит прислушаться к своей душе, к своим истинным желаниям, понять, как не исказить в себе образ Божий. И это вот, наверное, то, о чем сейчас говорит Наталья. Но после вашего рассказа, вот мне, например, как-то было бы боязно уже идти к психотерапевтам, о которых рассказали, потому что светские психотерапевты, вот судя по тому, что вы говорите, это какой-то, ну, такой тупик и психологизм такой, который не выводит, на самом деле, из собственных тупиков.
Вы знаете, да, но, как в игре у Эрика Берна, да, но.
Хочется заступиться, да, что светские тоже бывают профессиональные.
Ну, видите, конечно,
заступитесь.
Да, заступлюсь с удовольствием за своих коллег. Дело в том, что когда вот мы говорим науки, да, все-таки это такой некоторый субъект-объектный взгляд, да, есть некий объект, мы его исследуем, изучаем, это может быть кризис какого-нибудь возраста или какой-нибудь там какие-то особенности восприятия, да, то есть это что-то, а не кто-то, что мы исследуем, наблюдаем, делаем выводы и так далее. И тут ученый, исследователь, он все-таки такой немножко отстраненный аналитик, да, он наблюдатель и анализант того, что он видит, а не кого он видит. Когда мы говорим о психотерапии, всегда встречается человек и человек. И человеческое желание помочь, человеческое сочувствие, человеческая способность любить и сострадать в светском психологе может перекрыть его вот это экзистенциальное, срезанное, как говорит мой учитель, профессор Брат, то есть пространство, и на самом деле его душа, может быть, с которой он сам не очень-то рефлексирует, да, и коммуницирует, да, вот эту, так сказать, связь не выстраивает, она работает все равно, его личность работает. И порой это помогает больше даже, чем те знания, которые, которыми он вооружен порой до зубов, да, потому что люди приходят к психологу очень часто, как они сами говорят, это последняя надежда. Я никогда никому не говорил то, что скажу вам сейчас. Я уже не могу это носить себе, мне необходимо кому-то рассказать. То есть, понимаете, эта возможность выговориться и быть услышанным,
она
дорогого стоит. Потому что обратите внимание, как устроен сейчас мир. Я давно на это, ну, как бы, я давно это вижу и коллекционирую. Вот мы, например, наблюдаем разговор двух людей или трех. Каждый ждет, чтобы кто-то замолчал, чтобы вставить свое слово. Вот мне что-то там кто-то говорит. Я жду, когда он закончит, сказать, а у меня, и понеслось.
И свою историю.
Да. То есть люди перестали слышать. Да. А в этом плане, конечно, психолог. Просто когда он хороший человек.
Просто когда он тебя слушает.
Да, он слышит и поддерживает.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Наша дорогая гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Русского православного университета святого Иоанна Богослова. Мы вернемся к нашей беседе через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня мы говорим о том, что такое психология и может ли она помочь православному человеку. С вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Наши гостья Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Русского православного университета святого Иоанна Богослова. Наталья, то, что вы говорите, это безумно интересно. Вот мы в первой части программы остановились на том, что светский как-то психотерапевт, да, не психолог, надо говорить, психотерапевт.
Ну, да, практический психолог, консультант. Психолог-консультант. Сейчас понятие психотерапевт все-таки окончательно отъехало в сторону медицины, да, и поэтому мы себя скромно называем психолог-консультант, да, или практический психолог и так далее.
А кто же себя называет психотерапевтом?
Психиатр.
Психиатр. Понятно. Ну, то есть Наталья рассказала в первой части программы о том, что даже светский психотерапевт или психолог может помочь просто в силу
своей эмпатии,
своей личности, да, человеку выговориться, быть услышанным, и это тоже очень важно, для того, чтобы, ну, сделать какой-то шаг.
Да, совершенно верно, Ань, спасибо большое. Первый шаг навстречу к себе. Это, конечно, тема огромная, потому что все-таки человеку верующему очень важно действительно начать
движение
к себе, потому что внутри меня как бы вот эта глубина, вот тот внутренний человек, с которым мне необходимо как-то соприкоснуться, встретиться. И, конечно, Господь мне помогает на этом пути. Благодать и святые таинства мне помогают на этом пути, но я тоже должен делать какие-то шаги в эту сторону. Да, это всегда такая синергия, соединение работы Бога и работы человека. И, конечно, вот этот шаг, когда тебя слушают, и когда к тому, что ты думаешь или чувствуешь, или переживаешь, относится всерьез, это очень важный опыт. Но это только начало пути. Потому что, конечно, перед христианином стоят совершенно невероятные по силе и красоте задачи. Его личность должна возрастать, поэтому мы так назвали наш центр «Психология взросления».
В хорошем смысле
слова. В хорошем смысле, конечно. взросление духовного, взросление личностного, потому что взрослый человек несет в себе ответственность, и он выдерживает груз свободы, и он открыт вот этой удивительной парадоксальности христианства, в которой ты одновременно уязвим, и одновременно мужественен и ответственен, одновременно предельно открыт, да, и будьте как дети, да, так сказать, почти наивен, да, по крайней мере, нас к этому Господь призывает. И с другой стороны, ты должен быть зрячим, глубоко видящим. И хочу вспомнить удивительную мысль философа, христианского православного философа Бориса Вышеславцева. У него есть великолепная короткая статья, она называется «О неврозе». И там он пишет о том, что Господь дает человеку самую удивительную способность, да, функцию его сознания, способность видеть реальность. Но вот взгляд в реальность очень тяжел и труден. И требует очень большого внутреннего напряжения, личностного напряжения. Поэтому, говорит Борис Вышеславцев, человек убегает от этой реальности. Но этого не делают святые, говорит он. И святые – суть самые здоровые люди на земле. Держите голову в аде, не отчаивайтесь. Да, смотрите в реальность и не отчаивайтесь. Несите в себя одновременно.
Вот такой смысл, да?
Да.
Потому что это такое выражение, это камень преткновения для многих вот людей, которые, ну, говорят о том, что христианство может довести, в общем, человека до уныния. Именно вот это «держи в аде, не отчаивайся». Я просто слышала такие рассуждения,
понимаю.
Да? И вот другое толкование, оно открывает совершенно другие смыслы.
Да, потому что, понимаете, когда мы смотрим, ну, так сказать, немножечко как бы плоскостно и необъемно, да, как бы не интегрируя внутри себя вот эти глубины, на самом деле, которые же то ведь тоже про меня. Это же не какая-то отдельная, не моя часть, это ведь я. Просто я с этим не умею не встречаться, не проживать это в себе. А когда мы постепенно масштабируемся, и именно этим занимается христианская психология, она именно это помогает в человеке взращивать, да, как бы понимать, что он по образу и подобию Бога создан, то, конечно, он постепенно дорастает, и это не факт, а это процесс. Мы не можем сказать, да, вот это все произошло, да, мы движемся в эту сторону, но мы все как бы больше и больше туда идем, ближе к этому подходим. Так вот, это некая полнота и движение к этой полноте, где ты с одной стороны видишь реальность беспрекрасно, да, со всей этой печалью, как у Сафрони Сахарова, да, трагедия жизни и благодарность Богу. Вот эта высота как раз христианского взгляда, потому что ты видишь печаль, но при этом ты продолжаешь любить этот мир, служить ему, радоваться ему, благодарить за него. И вот это, конечно, высокая задача, которая совсем не так проста. На уровне воли ее не решить.
Ну, вот этот взгляд в реальность. И мне очень понравился образ, который Наталья сказала, да, груда вот этой психологических камней. Способен ли современный человек ее решить без психологии?
Вот я уже вас слушая, тоже хотела задать вопрос. А как бы мы начали программу с того, что нужна ли верующему человеку психология, а хочется уже спросить, а можно верующему человеку?
Да, можно ли без нее? И вот это прикосновение к душе, и вот это... Человеку нужен человек, ведь это же и в приходе возможно, и со священником возможно. Я опережаю все вопросы наших слушателей, потому
конечно.
Что я сама себе даже задаю, но я не справилась сама. Но другой-то человек, может быть, может без этого? Вот про это хочется узнать.
Конечно, но я дам очень простой критерий для наших замечательных слушателей, чтобы они понимали, где происходит сбой, да, прокрутка.
Справляются они или
да,
нет?
Да, справляются они или нет. А когда мы несем на исповедь одно и то же годами, когда моя исповедь – это почти психотерапевтическая сессия, да, и батюшка немножечко такой психотерапевт, значит, не справляетесь. Значит, нужна какая-то дополнительная помощь. Причем я сразу тоже предварю то море возражений, которое когда-то было, и, слава богу, этого все меньше и меньше. И оно абсолютно правомочное, потому что светская психология в отдельных своих направлениях себя позиционирует как новую религию. И действительно, ну, как бы современные психологи, так сказать, далекие от духовных вопросов, считают, что фактически, да, психотерапевт это теперь новый священник, да, психология, она наконец-то дает ту современному человеку, в чем он со страшной силой нуждается, и что уже давным-давно не дает церковь. Есть такой взгляд. И это действительно, ну, очень такой, я бы сказала, бессодержательный взгляд. То есть здесь очень много есть аргументов против. Но, тем не менее, ставится психология и религия на один уровень, а психолог ставится на один уровень со священником. И это, конечно, полная ерунда. Я все время даю такую метафору, которая довольно легко объясняет, что это разные уровни. Давайте представим себе нашу духовную жизнь как восхождение горе. Это так и есть. Лестница, да, высота, вертикаль, гора. Это все вот про это. И священник, он, в общем-то, стоит на этой горе. Дай бог, конечно. И так и должно быть. Вот он стоит на этой горе, и там внизу подножье, значит, вот этот прихожанин, который начинает там в эту гору восходить. И батюшка говорит, осторожно, тут камнепады, осторожно, там лавины, подожди, там, потерпи, сейчас будет ураган, замри, а вот сейчас давай иди. Что делает психолог? Он стоит у подножья горы. И когда он видит, что как к горе подходит человек, собирающийся, ну, вот это альпинистское восхождение в маечке, понимаете, и в шлёпанцах, и вообще не готовый, без мускулов, да, и без еды, он говорит, подожди, ты куда? Ты же помрёшь на первом повороте. Тебя же... Ты просто там замёрзнешь или умрёшь от голода, от недостатка кислорода, на высоте там тяжело дышать. Ты почему такой не одетый, не подготовленный? Давай мы немножко тебя прокачаем. Давай мы немножечко тебя приоденем. Давай мы немножечко тебя вооружим. Как мне говорил один альпинист, мой клиент, он говорил, проблема восхождений не физического толка, психологического.
Давай ты немножечко про себя что-нибудь поймешь.
Да, конечно, это все метафора. Понятное дело, что все эти шлепанцы и одежда, это, конечно, чистая метафора психологических проблем. И этот человек начинает немножко себя готовить, и дальше он движется в эту гору совершенно в другом качественном состоянии. И, кстати, мне многие священники говорят уже давным-давно, что когда человек работает действительно с христианским психологом, да, когда он и просто хорошим психологом на каком-то этапе, да, решая какие-то свои психологические проблемы, то этот человек приходит на исповедь с духовными вопросами.
А не с психологическими.
А не с психологическими, понимаете? И это батюшки видят. И более того, у нас в Российском православном университете, уже который выпуск, понимаете, замечательных, ну, магистратуры, да, там есть магистратура, и там великолепное совершенно образование мы даем, и выходят очень зрелые, очень такие профессиональные и глубоко верующие люди. И они очень часто работают психологами в своих приходах, и батюшки видят результат.
Про негативный хочется все-таки момент
Давайте.
Поговорить, потому что очень часто те же священники жалуются на то, что прихожане пошли на терапию, и это просто катастрофа.
Да.
Да? Человек, тоже, как говорит наш учитель профессор Братусь, человек начинает крутиться вокруг самого себя. Вот тоже как сориентироваться человеку и немножечко не завертеться вокруг себя?
Это абсолютно не просто важный, я бы сказала, один из важнейших вопросов. Смотрите, вот когда мы говорим о психологии, ну, давайте так, когда мы говорим о медицине, это совсем просто, потому что
да.
Мы все ходим к врачам, мы можем видеть, психику пальчиками не потрогаешь, а с телом мы коммуницируем легко и понятно. Когда мы занимаемся своей физикой, то мы можем тоже как бы немножко очуметь, понимаете, в кружении вокруг своего тела, что, собственно, и происходит с этим, сейчас с этим здоровым образом жизни. Понимаете, вот это, как это там, аббревиатура, как это...
ЗОЖ.
ЗОЖ, совершенно верно. и вот эти бесконечные калории, и вот это вот мы не едим, это вот мы едим. Также еще люди постятся,
также
вычитывают какие-то там, вот есть там яичный желток или белок или что-то там.
Нет, мы это так я делали на заре православия.
Неофиты.
Ну, неофитов всегда будет достаточно. Люди приходят в храмы. И вот они, значит, все там с ручечкой, с лупой высчитывают, высматривают. Что это такое? А какое отношение это имеет к личностному развитию или к Богу? Никакого.
И к посту.
Да, к идее, смыслу
поста. К смыслу поста.
И в этом плане, конечно, вот эти, я бы сказала, такая тень психологической работы, безусловно, существует. Точно такая же, только она не так видна и очевидна, как в медицинской ситуации. Значит, человек, и это зависит в огромной степени от психолога, в огромной степени. Поэтому психологу нужна эта вертикаль, а не только горизонталь, потому что он должен понимать, куда они идут с этим человеком, да, ради чего все делается, так сказать, вот это некоторое необходимое окружение вокруг детских травм или вокруг каких-то проблем с границами, или вокруг проблем с самоотношением, там, с уверенностью в себе и прочее-прочее. Это все детали, понимаете? Но это же ради чего-то. А теперь представим себе такого психолога, который совершенно ничего не знает ни про душу, ни про дух, и Бога в логике фрейдовского психоанализа считает невротической фигурой, придуманной человеком, как защитную фигуру, да? Человек придумал, потому что боится. Такой инфантильный невротический, так сказать, формат. По Фрейду. И вот представим себе, что он все время об этом говорит с клиентом. Только об этом, вокруг этого. А что вам приснилось? А как вы себя чувствовали утром? И вот он кружит и кружит, кружит человека вокруг себя. И, конечно, как бы нет этой дороги вперед. И происходит вот это закольцовывание вокруг собственного эго. И тогда действительно человек начинает заниматься бесконечно вот этой рефлексией себя любимого. И это, конечно, тупик.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель. То, о чем вы говорите, Наталья, это вот моя подруга, которая очень в жестких отношениях находится с психологией. Она говорит, что психологи что говорят? Сначала возлюбите ближнего, как самого себя, но надо же, они говорят, возлюбить самого себя. Но часто она говорит, психология на этом-то, собственно, и останавливается. И
совершенно
это вот,
верно,
наверное, да. То, о чем вы рассказываете.
Ну, понимаете, я, ну, мне посчастливилось действительно. Я училась в МГУ, когда я выбрала себе в учителя профессора Братуса. Я просто увидела, что вот этот человек, который носит в себе какие-то глубокие истины, да, и психология там в его понимании, она какая-то живая, человеческая. И когда я узнала, что он глубоко верующий человек и такой, ну, как бы очень серьезно относящийся к своей вере, а не только к профессиональному, так сказать, бытию, да, я поняла, что за удивительное сочетание в нем. И пошла за ним. И фактически мы вместе, вот небольшой группой людей, потом она расширялась, строили эту христианскую психологию как научное направление и практическое направление. И могу сказать, что я, так, собственно, занималась практикой Бориса Сергеевича, так сказать, методологией, теорией, да, и вот концептуализировала какие-то понятия. А я-то, в общем, занималась практикой и... благодаря огромной эмпирике, да, огромному количеству работы с людьми, я видела, как можно помогать психологически, но при этом не закольцовывать вокруг собственного эго. И фактически, я считаю, что это Господь давал все эти инсайты, методы и подходы. Я как раз не считаю себя их автором, скорее, так сказать, таким средством, через которое, вот, здесь тоже никакой гордыни нет, поймите меня правильно, да, но действительно, ты всегда это чувствуешь, когда приходит какое-то понимание, как работать, проблемой границ, проблемой сепарации, чтобы не... разрушать вот ту реальность любви, бережности, которую дает подлинное христианство. Действительно можно работать сепарацией, при этом не рвать отношения с родителями. Действительно можно работать в поле встречи с собой, с вот этим глубинным «я», выходить к этому опыту любви, при этом не отрываться от ближнего и не обесценивать его присутствие в нашей жизни. Это все возможно. Просто этих задач раньше психология не ставила перед собой, и поэтому они не решались. А внутри христианской психологии они стали решаться, и мы видим, какое же количество людей обретает себя, но при этом не становятся эгоцентристами или какими-то, понимаете, потребителями, и не воспринимают других людей как средство для удовлетворения собственных потребностей.
А можно задать такой практический вопрос? Вот на что обратить внимание человеку? Вот, например, я не хожу к психологам, да? Один батюшка мне сказал, я даже, говорит, стоматолога-то выбираю себе, который вот мне в рот залезает. А представляете, как надо выбирать психолога, который залезает в душу? А на что обратить внимание вот верующему человеку, если он хочет найти себе психолога? Например, психолог православный. Ну, например, нет. Это не Наталья Инина. Ну, вот нет у него возможности попасть к вам, Наталья.
Да и я, к сожалению, видите, сама, так сказать, занимаюсь только центром и, ну, как бы, такими какими глобальными всякими штуками.
Попробуем здесь приносить, консультировать
здесь с огромным
людей.
Удовольствием буду всем, чем могу, помогать тем, кто нас слушает. Но, понимаете, прежде всего, всё-таки мы выбираем, например, да, видите, как это постоянно сегодня ассоциация с медициной. Мы выбираем врача, потому что нам его рекомендуют. И мало того, мы видим результаты этой работы. Мы наблюдаем, что наш какой-то хороший знакомый вот еле ноги волочил, понимаете, и вдруг он вот такой бодрый, энергичный, совершенно здоровенький, и мы говорим, что случилось? Кто тебя так замечательно вылечил? На самом деле результат работы с психологом, он такой же. Я очень хорошо помню, как я работала с одним мужчиной молодым, и его там хорошая давняя школьная подруга, которая его не видела много лет, с ним встретилась и сказала, а что-то случилось? Ты какой-то совершенно другой. И он сказал, ну вот я прошел курс там, психотерапии.
Да, Наталья, иногда говорит.
Дайте, говорит, адресок. То есть, иными словами, сарафанное радио, это, в общем, на самом деле надежный.
Никто не отменял сарафанное радио.
Но в этом случае, Наталья, ей понравился результат. А часто бывает, что близким не нравится результат.
Вы знаете, до поры до времени, на самом деле, до поры до времени. Тут есть, так сказать, такая очень тонкая, конкретная ситуация. Ситуация, вот, ну, на самом деле, локальная, да, она не глобальная. Вот мы, допустим, такие, знаете, созависимые, мы не умеем говорить «нет», мы на все говорим «да», мы при этом внутри, нас трясет уже, так сказать, нас все уже достали, но при этом мы, стиснув зубы, терпим и терпим.
Думаем, что это гнев.
Думаем, что вот грешно так раздражаться.
Смирись.
И смиряемся. Значит, при этом у нас уже трясутся руки, мы уже не спим. Мы уже, так сказать, начинаем пить какие-то успокоительные травки. А люди говорят, какой хороший человек.
Удобный.
Какой удобный человек, как с ним замечательно иметь дело. Все время можно в него выливать весь свой негатив, а как он замечательно все это терпит. И когда этот человек говорит, вы знаете, давайте об этом, вот вы поговорите не со мной. Вы же говорите, или там ты, говоришь мне об этом уже 1000 раз. Какой у тебя ужасный муж, как он ужасно с тобой себя ведет. Ну, ты же говоришь мне, дорогая моя подруга, об этом уже 1000 раз. Зачем я это слушаю? Давай ты пойдешь к специалисту и проработаешь эту проблему. То есть она это условная, там, да, в анамнезе созависимая, невротизированная, бедная, тревожная женщина потихонечку начинает осознавать, что она соучаствует вот в этом бесконечном окружении вот этой подруги по кругу.
Вокруг её самой.
Она как бы
то есть она вредит, да, получается, вредит. Что приносит вред. Ага.
Да, то есть она является такой, знаете, сливным бачком вот этого негатива, куда подружка приходит, выливает раз в неделю, а потом накапливает неделю и опять выливает. То есть не происходит никакого осознавания, превращения, движения, развития.
Многие узнали себя сейчас в этот момент.
Это универсальная ситуация.
Я-то вот тоже узнала, да.
И понимаете, как бы, как воспринимается вот той самой подругой, которая удобно уселась в эту ситуацию, когда подружка вот эта начинает быть таким удобным, сливным каким-то резервуаром всего его бесконечного негатива. Она говорит, что такое с тобой произошло? Ты такая была хорошая, такая милая, такая смиренная, такая христианка, православная.
Где твое православие? Куда делся?
Ты зачем такая стала злая? Почему это происходит? Потому что та говорит, на самом деле, то, чего, к чему нас призывает Евангелие, то, к чему нас призывают святые отцы. Да? Евангельская история. Пройди раз, там, два побоища, но если твой брат согрешит против тебя, приди и скажи ему об этом. Не поверит, возьми там...
Несколько свидетелей.
Да, да, свидетелей, и приди, скажи ему об этом. То есть окликни его с любовью, скажи ему, подожди, послушай, посмотри, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. То есть мы соучаствуем тогда вот в этом размыкании вот этой тюрьмы психологической, невротической. И, конечно, мы становимся неудобны. Но через какое-то время, на самом деле, Лен, непродолжительное, эта женщина, которая сначала пережила такое негативное состояние, как-то так вот непривычная ситуация нарушилась. Вот ее слушали, слушали, и вдруг перестали. Через какое-то время она говорит: «Спасибо тебе. Если бы ты тогда мне этого не сказала, я бы так и сидела вот и жужжала, как пчела, вот какой у меня плохой муж». То есть, понимаете, что происходит внутри? Мы набираемся мужества и смелости с любовью, бережно, но как-то окликать близких и родных людей. И здесь
не считаю это грехом осуждения.
Конечно, и здесь, потому что это не осуждение. Это как раз про любовь, это про активность, про участие. Мне не все равно, что с тобой происходит. Я не хочу видеть, как ты бегаешь по кругу. Мне больно это видеть. Ты умная, ты сильная, ты должна развиваться. У тебя огромное количество потенциала. Давай, двигай.
И это не эгоизм и равнодушие того, кто говорит.
Конечно. Mm-hmm.
Потому что как раз вот эта позиция, что я сейчас так по-православному себя веду, и я тебя слушаю, потому что ты сейчас все сливаешь, это может быть один раз. Но когда это действительно стало системой, то ты, наоборот, этому способствуешь.
Да, и за, этой, вот за этим способничеством на самом деле страх быть плохой девочкой, плохим мальчиком, вот этот инфантильный страх. Ой-ой-ой, как же так, я вот сейчас скажу, а меня бросят.
Да,
от меня откажутся. Поэтому я буду, естественно, в зубы терпеть любые вот эти все, так сказать, бесконечные какие-то разговоры, потому что я нуждаюсь глубинно в любви и принятии. А это очень такое детское состояние. И мне тоже надо понять, почему я занимаю такую позицию. Имеет ли отношение она к подлинному смирению и вот действительно к подлинному человеколюбию? Или здесь мой страх? И я просто боюсь, что некто, неважно, кто это, некто меня покинет. Потому что этот некто, на самом деле,
будь
может
то
быть,
муж,
папа,
подруга,
и мама, конечно,
да, папа, мама.
А глубинно это, на самом деле, вот те ранние травмы, когда меня действительно покидали и оставляли, например, у бабушки на год, когда рождался младший брат или сестра. И я оказывался, например, полгода или год, когда мне 3-4 года, с бабушкой и дедушкой, которых я никогда вообще до этого не видела, не слышал. А там пап с мамой, да, год нянчует ребенка маленького, моего брата или сестру. И я пережил этот ужас покинутости. И меня настигает потом всю жизнь глубинно, бессознательно вот этот страх, что меня бросят. И дальше начинается вот это вся как бы, вот это кривое зеркало.
Вот Наталья озвучила разницу. Вот этим не должен заниматься священник. Да, это может, к этому может, у него нет на
и
это
не
ни
может,
времени,
наверное,
ни возможности, да. Они не дойдут просто до этого. Это как раз терапевт. И потом уже с этим, совершенно с другим, уже человек идет на исповедь.
Да, совершенно верно. Все-таки священник не психолог, понимаете, у него совершенно другая задача.
Да.
Понимаете, он на горе, он говорит: ребята, давайте все-таки старайтесь, вот путь истинная жизнь, вот давайте.
Потрясающе. У меня такое ощущение, что мы только начали этот разговор, а он уже приходит к концу. Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Мы говорим не просто о психологии, мы говорим о светлой христианской психологии, которая может помочь на пути к Богу. Спасибо вам огромное, Наталья. Потрясающе густо, и думаю, что к этой теме придется еще вернуться, потому что очень много вопросов.
И родилось много тем в процессе разговора.
Да.
Новых.
Дорогие друзья, спасибо всем.
Всего доброго.
До свидания.
Вера и психология.